Добрый вечер. Рада вас тут видеть. И я не знаю, вы помните что-то с наших предыдущих уроков. Вы новые, вы старые. Ну, я надеюсь, что нам вместе будет приятно и полезно. Конечно,
может быть,
я хотела...
Если кто-то хочет включить видео, давайте попросим, чтобы они подняли руки, и мы дадим такую возможность включить видео.
Мне не мешает чтобы... видео, но я не знаю, смогу ли я ходить. Я не очень-то в компьютерах, в программе Zoom. Кого вижу на первой странице, того вижу. Ходить, гулять между всеми, видеть ваши замечательные лица я бы очень хотела, но я тогда смогу дать урок немножко позже. Каждого из вас увидеть, познакомиться, это было бы очень хорошо и здорово, но я думаю, что у нас тогда урок отложится. Хорошо, я представляюсь ваши лица, я представляю, что вы с нами, мы вместе. Конечно, я хотела дать вам очень хороший и интересный урок на тему, которая связана с нашей общей темой, общая тема, которая называется «Счастье», как обрести счастье. И мы говорили в предыдущие два урока, как устроен человек и что такое «я», который в каждом человеке. И мы увидели, что в каждом человеке есть так много «я», эгоизма, силы, которые в каждом человеке, который на нас очень отяжеляет, делает нашу жизнь более тяжелой, более мутной, более сложной. И мы поняли, что так жить сложно. Так жить не полезно ни нам, ни окружающей среде. И нам самим с этим тяжело. И мы приходим к теме, а что теперь с этим всем делать? А что же сделать? Что же сделать так, чтобы было лучше и мне, и другим? И мне, физическому человеку, который во мне остается, и мне, духовному человеку. И как раз это наша сегодняшняя тема. Но я не могу обойти события последние, не могу пройти мимо, потому что то, что произошло в Лаг ба-Омер, в Мироне, произошло в Израиле, это произошло в нашем народе, это произошло внутри каждого из нас. Понятно, что есть люди, которые, я уверен, что есть такие люди из вас, которые немножечко далеки по расстоянию, далеки немножечко из этого в сердце. И ощущение такое, как хорошо, что меня там не было. И хорошо, что не поехали, хорошо, что мы там живем. И проходит эта тема просто мимо. Но есть очень много людей, которые мимо этого не могут пройти. Это тема, которая 45 погибших из нашего еврейского народа, которые погибли при таких обстоятельствах, где даже невозможно себе представить, что может произойти такое... такое происшествие. Люди, которые поехали делать заповедь, делать мицву, поехали с детьми, поехали с семьями, поехали молиться за своих детей, за своих семей, за себя, за свое благополучие, за свою духовную жизнь. Они поехали делать что-то духовное, и вдруг такое происшествие. Понятно, что люди, которые имеют хоть немножечко душу, немножко сердца, у них что-то скамкивается. Понятно, что в каждом из нас есть наш человек, я, которому очень больно за все, что происходит. Есть люди, которые вполне может быть, что вы кого-то, может быть, не знаете прямо, но знаете косвенно, что кто-то оказывается двоюродным братом сотрудника на работе и троюродным племянником кого-то. Наш народ, он маленький, наш народ, он тесный. Те, кто живут в Израиле, с этим сталкиваются постоянно, что мы живем очень тесно друг к другу. Тесно не физически, тесно в плане, что мы один народ, что мы живем друг об друга. Мы часто встречаем знакомых людей, мы часто слышим о ком-то. В нормальной стране, в стране Израиля, то, что часто происходит, можно встретить человека, которого 40 лет нигде не встречали, и встретиться с ним именно в Израиле, именно в Иерусалиме. И понятно, что тут, когда что-то происходит, обязательно каждый что-то находит какую-то связь, прямую или не очень прямую, но все-таки эта связь есть. Кроме того, что есть связь, и может быть связь с кем-то из пострадавших, есть еще то, что называется более расширенный круг. Расширенный круг, что мы слышим это. Наши дети это слышат. И что-то, у каждого что-то происходит, в каком бы кругу он ни находился. Есть тесный круг, это ближайшая семья, родственники, знакомые, друзья, и друзья друзей, друзья родственников. Есть более расширенный круг. Это все остальные. И даже если мы там не были, даже если нас это, может быть, не очень-то, мы в этом находимся, у нас есть наша близкая семья, которая для нас очень сильный круг. И мы не знаем в нашем близком кругу, кто как эту вещь воспринимает. Вы знаете, сколько есть людей, детей, подростков, юношей, мам, которые немножечко зашли в сильное состояние транса и трагедии, и которые еще долго может с ними продолжиться. Есть люди, которые будут панически бояться, куда-то ехать. Есть люди, которые, у них будет страх ступенек, у кого-то есть страх зайти в переполненное помещение, в переполненный автобус. Есть дети маленькие, которые слышат направо-лево и придумывают те вещи, которые они не услышали, и они очень хорошо додумывают и делают свои замечательные истории, которые быстро распространяются. Дети с этим живут, дети с этим играются. Дети маленькие. Сколько, вы знаете, сколько есть детей, которые в шаббат играли, кто в похороны, кто в толпу, и кто из кукол делали. Это только начало. Это все будет продолжаться еще дальше, дальше. Это тема новая, которая зашла в их подсознание, и они с ней будут жить. Есть дети, которые кого-то встречают в классе, а в классе этот мальчик рассказывает, а вы знаете, что один из погибших мальчиков, он был троюродный брат моего бывшего соседа, или еще что-то. Если мы сами чувствуем, что мы, может быть, в более отдаленном кругу, мы не знаем наш близкий круг, насколько он может быть связан с этим. Понятно, что каждый из нас несет связь и ответственность, и поэтому я хочу немножко дать, немножко уделить этому внимание, связано с нашей темой, потому что это происшествие, которое у нас сейчас находится на повестке дня. И даже не только это происшествие. Я надеюсь, чтобы никогда не было больше никаких трауров, никаких тяжелых событий. Наша вся жизнь тоже состоит из небольших, небольших тяжелых вещей, которые более сложные, более непростые. И я надеюсь, что я желаю всем, чтобы мы из этих не очень из мелочей и сложностей жизни, чтобы мы смогли с ними научиться жить, и чтобы нам Всевышний ему не нужно было посылать нам тяжелых испытаний, чтобы проверить, насколько мы стойкие, мы сможем с ними прийти. То, что сейчас произошло, достаточно. Больше не нужно. Люди, которые погибли, это были высшие души, и я не хочу сейчас заходить в эти темы. Это не моя тема, это если этого много лекторов, и мы только вначале, еще, мы еще много-много услышим вещей, которые усилят нашу веру, усилят наше понимание. Точнее, очень маленькое понимание того, что произошло, и понимание, что мы мало что знаем, а Всевышний знает и дает то, что хорошо для всех, для нас. Мы только в самом начале событий мы увидели страшную сторону. Мы начинаем постепенно открывать еще много-много историй, которые открываются истории мужества, которое люди проявили, чтобы спасти других. Истории, чудесные истории спасения, как люди спаслись. Чудесные истории, как люди прошли просто буквально чудом, что должны были там находиться, не находились. Эти истории еще будут сыпаться, и появляться, и появляться. Мы только, как говорится, в самом начале, и это будет тоже, всегда это идет вместе. Одна сторона, с одной стороны мы слышим что-то страшное и тяжелое, с другой стороны мы будем услышать что-то очень такое сильное, которое дает нам большую силу. Сколько людей приняли на себя замечательных вещей, что делать, как люди усилились, как люди смогли помочь. И это только начало, потому что еще перед нами еще много-много, все это будет раскрываться. И семьи, которые должны встать на ноги, восстанавливаться, больные, которые должны выздороветь, и семьи должны как-то продолжать существовать. Им нужна поддержка народа, и она будет, будет идти все больше и больше. Я сейчас хочу немножечко коснуться больше темы, как мы сами с этим живем, сами для себя и соответственно, для наших детей. Как мы берем эту ситуацию и что с ней делать? Есть люди, которые, понятно, что люди очень разные, люди разного характера. Есть люди, которые слышат что-то, они очень чувствительные. У них сразу слезы на глазах и парализованность, и ничего не могут делать. Все планы, которые были сделаны, ничего невозможно делать, только хочется сидеть и плакать. И все, кто, не только хочется, из них слезы льются, и у них все выходит, все их чувства, они находятся в этом. Есть люди, которые чувствительно, они не то, что они не чувствительны, но они более жестко могут сохранить свое поведение, свое лицо, и их чувства находятся под сильным контролем. Они не то, что они не чувствуют, но они не очень показывают. У них где-то находится это внутри них довольно-таки глубоко. Но с другой стороны, их мысли находятся очень-очень в этом. Есть люди, и таких, в принципе, большинство людей, которые просто запутываются. Они, с одной стороны, пытаются делать то, что нужно делать, с другой стороны, они их охватывают, просто как заливают их чувства, и они пытаются эти чувства спрятать куда-то вглубь и чувствуют себя, что это очень плохо и нехорошо, что они не делают то, что нужно, не дают волю этим чувствам, что как будто бы они жесткие, а с другой стороны, жить надо, надо продолжать делать, надо что-то делать. И вот у них проходит такое чувство очень перепутанное, очень запутанное. И если мы сейчас хотим, и не ради того, чтобы кого-то обвинять, а только показать, насколько ту теорию, которую мы с вами выучили в предыдущие два раза, теория, что человек, и как сделан человек, что, насколько он находится внутри этих двух стремлений, которые называются «мое удобство» и «мое самоуважение», и в этом случае это буквально то же самое. С одной стороны, человек находится в очень сильном душевном потрясении. Тут понятно сказать, что он эгоист. Какой он эгоист? Он только, ему больно за других людей, ему больно. С другой стороны, внутри него кипит и кричит. И тяготит его кто? Опять же, его я. Его я очень неспокойно. Его я человеческое. Его я земное, оно очень неспокойное. Его я человеческое. Ему очень неудобно с этим чувством. Знаете, как-то страшно человеку жить, когда у него сердце болит за кого-то, когда он видит фотографии, когда он видит события, когда он слышит что-то. Ему с этим... Ему больно за других людей, но вместе с этим его собственное я удобство... Оно очень-очень находится в тяжелом состоянии. Ему очень неудобно. Ему очень удобно. Мы хотим, человек, который обычный, нормальный, он стремится к чему, чтобы все было хорошо и розово, оранжево, замечательно. Он хочет видеть все в хорошем состоянии. Ему не хочется видеть боль. Ему не хочется. Ему страшно видеть травму. Ему страшно видеть потери. Не только ради духовной стороны, что ему больно за других, он хочет добра другому, он человек высокий. Внутри этого еще есть также его эго, настоящее. Человеку эго, он так устроен, что ему тяжело, ему больно видеть. Ему внутри него все сжимается. И сжимается не только ради других, а сжимается его собственное я. Ему тяжело, ему больно с этим. Ему ни про кого сказать, не хочу сделать никаких сравнений, не хочу никого, как говорят, разделить тысячи раз. Чтобы его имя было сжено, и Гитлер, что он хотел сделать? Он хотел улучшить человечеству жизнь и стереть все, что будет им мешать, и давить им на сердце, на совесть, да, чтобы не было инвалидов, чтобы не было стариков, чтобы не было евреев и много всего другого. Да, зачем видеть все эти тяжелые вещи. Он хотел очистить помещение, он хотел очистить мир от всего этого. Так, в принципе, внутри человека ему больно видеть, больно слышать эти вещи. Это его я, которое очень стремится к удобству, оно внутри него стремится и стучится и мешает ему. У человека есть еще другое стремление, это к самоуважению. И понятно, что самоуважение тут находится человека в очень тоже подробном состоянии, потому что он сам собой не может сам себя найти. Он не может, он чувствует, что он не может собой управлять, он чувствует, что он мечется, он не может, он у него не получается делать какие-то вещи. Он пытается что-то сделать, а голова в другом. Сколько есть людей, которые в эту пятницу, которые надо было готовить на шаббат, они не знали, что делать, они метались, они не знали. Хотелось, с одной стороны, было ощущение, что просто не хочется делать ни шаббат, и не готовить, давайте сядем все и начнем плакать. С другой стороны, есть осознание, которое говорит, что есть шаббат, а у некоторых на этот шаббат должны были прийти гости или какие-то события, у ребенка день рождения. И они спрашивают, а где мой торт, который тебе обещала? А где? И надо одевать на себя улыбку, надо делать этот торт. А внутри хочется сказать, останьтесь, хватит с этим тортом. Поймите, это происходит не только в этой ситуации, которая сейчас была в Лагбаумер. Это может происходить в любой другой вещи, в любой состояние это может происходить, когда человек находится в таком перевороте, в принципе, из-за вещей, которых очень-очень непростые, но внутри него все-таки есть его собственное я, которое не дает ему спокойно жить. Что он может сделать? Что в его руках сделать? Еще раз, что мы можем сделать? Мы можем изменить ситуацию? Нет, мы не можем изменить то, что было. Что мы можем сделать? Мы можем изменить то, что находится в моих руках. А что находится в моих руках? В моих руках находится в первую очередь я. В первую очередь мой круг. Самый мой близкий круг – это я сама. Это мой самый близкий круг. Следующий круг – это моя семья. И понятно, что более следующий круг и более следующий, они все находятся под влиянием моего круга. Если я могу повлиять на свой круг, на саму себя и внутри себя, и немножечко дать направление другим мыслям, дать направление другим чувствам, дать направление другим действиям, то все те, кто находится вокруг меня, они даже без слов, они это тоже видят, и они это понимают. Тем более, когда, и даже когда мне хочется сказать какое-то слово, эти слова скажу по-другому. Я я потому, что буду находиться в другом состоянии. Если я не сделаю эту работу сама над собой, я буду находиться буквально в нашем песке. Что такое песок в этой данной ситуации? Вода с песком. Вот люди что делают? Сколько есть людей, которые, у которых этот переполох мыслей? Что они делают? Они каждую секунду открывают новости, каждую секунду смотрят, а что еще? Они начинают искать виновных. Кто виновен, кого, кто, как произошло, из-за чего. Они начинают делать очень много действий, очень много мыслей, очень много слов, очень много энергии. Но эта энергия, она не может прибавить ни здоровья, ни радости, ни спокойствия, ни утешения и ни что-то позитивное на будущее. Это буквально вот это вот, все эти действия, они буквально мешание воды с песком. Мы хотим научиться выйти из этого. В данной этой ситуации что мы можем сделать? Что в наших руках? Мы можем быть ответственны за мой круг, самый близкий ко мне, это я сама. Задать себе вопрос, что я сейчас могу сделать так, чтобы... Что в моих руках делать? В моих руках, если я буду ходить и говорить умные девизы, что надо сделать с обществом, что весь мир, сейчас все должны объединиться и дружно кричать, Машиах, Машиах, мы тебя ждем. Эти девизы, они не очень реальные для меня. Я, чтобы их сделать, да? Так как у меня нет влияния на все общество, я могу говорить, давайте, надо срочно сделать, изменить систему организации разных крупных мероприятий. Я могу это сказать. Это в моих силах сделать? Вряд ли. Наверное, на это есть другие люди, у которых есть на это возможность, полномочия, и они что-то могут сделать. И если они сделают, это будет тоже... Это будет большая заслуга и будет очень полезно и всем. И эта история пойдет в пользу для того, чтобы, не дай бог, не случилось что-то дальше, даже более маленькое. Но в моих руках это есть? Нету. Поэтому что про это говорить? Описывать истории каждого, что, как и произошло, что я могу с этим сделать? Если это у меня во мне вызывает какие-то чувства сополезнования, чувства желания молиться, тогда да. Так что я могу сделать? Я могу сделать, подумать внутри себя, что я могу сделать? Я могу сейчас сделать какое-то действие, которое сделает что? Что она может сделать? Я смотрю опять же на саму себя. Что я могу сделать так, чтобы мое я успокоить? Успокоить мое удобство, и вместо того, чтобы было неудобное, дать, что я чувствовала, что я сделала что-то. Мое самоуважение, которое кричит во мне, что почему я тут делаю, ничего не делаю, а надо что-то делать. И что же делать? Вместо этого, это мое самоуважение, когда мы к нему относимся с другой стороны, с более высокой стороны, со стороны что-то делать, и мы делаем то, что в наших руках, это мое самоуважение, но меняет свое название, знаете, это какое название? Название совесть. Совесть. Оказывается, совесть у человека, это буквально та же самая сила и то же самое место в теле, то же самое место в наших органах, которое называется самоуважение. Когда мы смотрим на это со стороны я эго-центр, я, который хочу получить, я, который хочу получить все на тарелочке золотой каемочкой, я, который хочу, чтобы мне все сделали, это называется самоуважение. Когда я встаю с позиции, что я человек действия, я хочу сделать что-то, я готова чем-то расплатиться, я готова расплатиться вещами, действиями, чувствами, стремлениями, я готова вложить, это становится что? Совесть. То же самое вещь, что это совесть. Что я могу сделать так, чтобы моя совесть была чиста? И когда человек смотрит на вещь как со стороны совести, тут уже понятно, что ради того, чтобы наша совесть была с нами в миру, чтобы мы были с ней вместе дружны, мы идем на поступки, которые от нас... Мы даем что-то, мы вкладываем что-то. И этот вклад, это вклад в собственное я. Это вклад в мою совесть, это потом это есть моя совесть, это есть мое самоуважение только со стороны такой, с которым приятно жить, с которым хочется вместе дальше идти и вместе жить до 120 лет, а не злиться на саму себя, не злиться на тех, которые не поддержали мое, что-то мне не дали, что-то мне не надали. Я нахожусь сама своей совестью. Что можно сделать, чтобы задать себе вопрос, что я могу сделать так, чтобы моя совесть была не то, что чиста. Тяжело сказать, что это в моих руках чиста, не чиста, это мы не знаем. Но чтобы это было в направлении, что мы что-то делаем. Что мы можем делать, мы кто-то может задуматься, принять что-то для себя, помолиться. прочитать Перек Тейлим. Может быть, можно сделать какое-то конкретное действие, может быть, есть какая-то возможность денежно дать помощь, может быть, есть действиями сделать помощь. Есть, знаете, сколько есть людей, которые даже сами не ожидают от себя, но когда в момент сложный момент для кого-то, вдруг у них находятся разные возможности, что они могут быть очень-очень в нужном месте и помочь, они могут прийти домой, что-то сделать, да, знакомым. Есть очень много возможных вещей, что можно сделать. Или же сделать что-то, то, что называется внутри самой себя, сделать внутри моей семьи, что я бы, может быть, по-простому бы не сделала. Я, может быть, по-простому пошла бы на поводу своего я, любимого моего я, который говорит, что я тут выше всех, и я тут хочу то, что я хочу. Взять и сделать что, действие, которое требует от меня какие-то силы, действия, которые, с которыми я почувствую, что моя совесть будет идти на плюс. Пример, простой женский пример, простой пример для каждого человека может найти себя в какой-то ситуации, где он может то же самое или очень много других вариантов принять что-то такое, не то на всю жизнь. Вот сейчас в данный момент ребенок кто-то хочет делать и мешается, и бегает, и делает вещи, на которых самое большое желание и привычка, еще отработанная привычка, которая требует просто словами и действиями, что открыть рот и сказать ему, послать его куда-то, кликнуть на него, прикрикнуть, а вместо этого прислушаться к нему и спросить, а что такое, что ты хочешь, давай вместе посмотрим на это, давай подумаем, что можно сделать. Уделить немножко больше сердца, уделить больше внимания. В другом случае, когда человек стоит по отношению к своим близким, например, нужно, я хочу попросить что-то своего мужа, я хочу вправе попросить, что я, мне кажется, что он должен это сделать. И с его стороны идет какая-то сложность. Может быть, не давить, не добиваться, больше дать уступить, услышать. Вы эти мелкие вещи. Одна женщина сказала, что у меня есть дочка, которая очень-очень в облаках витающая. И она каждое утро на эту дочку, когда она в своих облаках витает, у нее выходит очень много энергии, плохой энергии на эту дочку. Сколько можно собираться, сколько можно ходить, стоять возле зеркала, сколько можно искать резиночку для волос, сколько можно ходить там, одевать один гольф на себя и второй гольф. И вот эти вот... Она почувствовала, что вот дать немного больше терпения для нее, принять ее, вот что она такая, может быть, меньше сказать, а может быть, вообще ничего не сказать, а может быть, предложить чуть-чуть помощи, а может быть, просто улыбнуться и сказать, что я ее люблю, какая она есть, и знаю, что ей то, что другому человеку берет 28 минут. Вот эти вещи, когда человек делает с мыслью, там неизвестно, что правда, что неправда. Знаете, сказать, я это делаю в пользу буквально их возвышения души для себя. И когда человек это делает, он чувствует, что у него есть что-то лучше. А то дело, когда люди принимают на себя какие-то огромные какие-то решения. Они, мне кажется, все, я буду теперь каждый день идти, не сломаются через 3 дня или через 3 часа. И поэтому они изначально не делают. Но, к сожалению, те, которые не принимают у себя таких крупных решений об изменении, улучшении, у них остается чувство, мое я плачет, мое самоуважение, а я беру, прохожу могу сделать. Я вот такой, как будто я же живу, как будто ничего не произошло. Чтобы такого не было, когда мы себя в этом ловим, вместо этого взять, найти мелкую вещь, но эта мелкая вещь, она стоит большой работы. И это такая мелкая вещь, которую вряд ли кто-то ее увидит и покажет это пальцем. Но эту мелкую вещь увижу я. Эту мелкую вещь увидит Всевышний. Эта мелкая вещь, она даст мне силы сделать еще одну мелочную вещь, даст мне сделать силы еще из таких несколько вещей. Оно направит совсем в другое направление и даст очень много сил. Вот эти мелочные вещи, один плюс один и плюс один, то, что я могу сделать, я внутри самой себя. Что другая вещь, которая тоже момент, который тоже важно знать, те, кто чувствует себя наоборот, что они настолько в порыве чувств, они просто не могут делать повседневные вещи, и они начинают волей-неволей, они кажутся, что они делают, это люди очень духовные, очень не эгоисты, а наоборот, они только ради других, им кажется, ради боли, из-за этой боли, которая у них есть из-за кого-то, эта боль их полностью охватывает, и они полностью теряют себя, и как бы они не делают то, что нужно, и они пытаются, они только горюют и плачут, и переживают, только все мысли только в этом. Они, к сожалению, эти люди теряют что-то очень важное. Что они могут потерять? Они теряют, то они сами не замечают, что они вот именно в этот момент они находятся, к сожалению, в них очень сильно кипит именно собственный эгоизм, собственный я, только он скрытый, он находится в другом, в маске, что это ради пострадавших, ради родственников пострадавших. Почему? Потому что внутри них они тем самым они успокаивают свою совесть, что они что-то делают. Но тем самым они теряют, что они теряют, они теряют, что они не делают вещей, которые от них ожидают их ближайший круг. Эти люди могут случайно забыть приготовить завтрак, обед и ужин своей семье. Они могут делать разные неработки на работе, за которые оплачены деньги, которые работодатель или люди должны получить эту работу. Есть очень много людей, которых вокруг них могут пострадать от этого, а те люди этого просто не замечают. Потому что они находятся в таком своем возвышенном состоянии, что они горе, траура, ну как же можно? Одна женщина сказала, что у нее есть какой-то... Она работает на одной работе. Она просто позвонила и сказала, что она не может выйти на работу. Хорошо, она не вышла на работу. Кто сказал, что из-за того, что она не вышла на работу? Может быть, одно дело, когда люди сами находятся по закону из той семьи, которая находится в трауре, у них есть закон, что они не должны работать. Но те, которые в этом не находятся, они, если их работа та, которая делает даже минимальную какую-то пользу для других людей, так это вопрос, может быть, они тем самым вредят другим людям. Если люди не делают, делают своих действий, не делают еду, не гладят, не делают какие-то вещи для других людей, тем самым они, им кажется, что понятно же, что, ну как же это возможно сделать, это, к сожалению, не очень понятно. Они со стороны, может быть, люди покажут, да, что мы воспринимаем, но на них идет как бы люди недовольны ими, и получается тоже идет такое отдаление, непонимание. Из-за этого выходят новые проблемы. А бывает, что муж и жена, хорошо, скажем, нет истории сейчас с Акбаумером. Что-то произошло, жена и женщина чувствительная, она говорит своему мужу, все, мы на шаббат не поедем никуда, у меня плохое настроение, все отменяется. Что такое мы не поедем? Муж этого ожидал, этого отпуска, или этого куда-то поехать. И он ради этого работал тяжело и знал, что вот сейчас он придет домой, они соберут чемоданы, сядут и поедут куда-то там к родственникам. Вдруг у жены плохое настроение, пусть из-за какой-то важной причины. Для мужа это просто потрясение. Как это так? Когда начинаются споры, начинаются вести отношений. Она смотрит на него, как, неужели ты не понимаешь? Он смотрит на нее, что ты не делаешь своих обязанностей. Любовь в такой ситуации, чтобы ее не было, поймать себя на месте и сделать себе такой вопрос, что я тут могу сделать со своими этими чувствами, и что я могу сделать, что в моих руках сделать. Если я делаю себе такую задачу, что я могу сделать, и я вижу, что не надо, я не могу, не в моих руках изменить сейчас весь мир и остановить направление всему, что идет. Я могу сосредоточиться на каких-то определенных вещах и не пытаться сделать одновременно все и ничего не успеть сделать. Я помню, у нас когда-то мы ехали с моими детьми мы договорились поехать купить какие-то вещи, а меня вывезти в город за покупками с детьми. Это такая сложная вещь, потому что я это не очень люблю делать. И вот мы долго искали подходящий день, кого и как возьмем, и в какой час. И мы ехали, мы меняли один автобус на другой. И когда мы ждали другой автобус на той остановке, прямо возле той остановки была стоянка, и собрались люди, и стали все говорить похороны молодой женщины. И сразу на остановке все люди говорят, кто, чего, что. Я лично не знаю, но, конечно, знаю того, кто знает ее, слышала то и то. И такое чувство, у меня было такое чувство, что сказать детям, знаете, что давайте ваши блузки, кофты, резинки, наклейки давайте отложим как-то в другой раз. А сейчас давайте вернемся домой. Как-то такое ехать по магазинам, искать, выбирать эти все вещи. Чувство, тяжелое чувство. С таким тяжелым чувством, с другой стороны, дети этого ждут. Дети к этому готовились. И это вещь, которая не запрещенная. То, что касается меня лично, я могу себе сделать, я могу себя ограничить, я могу сказать, сейчас в таком состоянии это не время сейчас ходить искать и делать какие-то вещи для собственного такого ради удовольствия. Это не время, которое сидеть на печи, кушать куличи. Это я могу себя остановить. Я могу ограничить саму себя, это для меня будет наоборот засчитываться, что я делаю такое идгабрут, такое самовозвышение, моя совесть будет с этим чиста. Но когда человек делает что-то и ради ощущения своей совести и не замечает, что есть люди вокруг, которые находятся про них забыли, они находятся в состоянии недовольном, потом эти дети или другие взрослые, они начинают жаловаться, начинают кипеть, начинают капризничать, начинают пальцем тыкать, начинают себя плохо вести, и потом на них выливаются некрасивые слова, некрасивые отношения, и все это начинает вариться и вариться, буквально, как мы описали когда-то, да, что мы описали кипящий песок, который с водой заварен, все мешается вместе, и опять мы в этом находимся, и опять ощущение, где моя совесть, а совесть где-то находится в очень замутненном состоянии. Научиться сделать вот эту четкую границу, что я могу сделать, я в моих условиях, что я могу сделать, это очень-очень ограниченные вещи, и, с другой стороны, они очень огромные. Когда человек начинает задавать себе вопрос, что же я могу сделать, он находит какие-то поразительные решения. Я хочу вам рассказать потрясающую историю, которую я слышала от первого лица. И есть один человек, который про него, если была возможность посвятить только историю про этого человека, дать этому целый урок, это был бы уже достаточно сильный урок. Человек, которого зовут Рав Арон Маргарит, он живет в Израиле, в городе Раховат. Если у вас есть дети в Израиле, которые читают комиксы, есть комикс 4 тома, называется «Арали», «Арали 1, 2, 3, 4». В первых двух томах написана, в принципе, история этого мальчика Арали, которому сегодня уже лет 65+. Да? История его детства, да, потрясающая история. Эту историю написали в комиксах для детей, чтобы дети тоже могли с ней что-то выучить. Но насколько комикс он дает сильную картину детям, для взрослых это гораздо более сильная история. Его Всевышний выбрал этого человека, что с самого раннего детства до взрослого возраста он все время получает невероятные задания, с которыми он справляется. Сложно справляется для того, чтобы он себя выработал столько сил, и он, когда делится своей жизненной историей, получают люди колоссальный урок жизни. И его жизнь продолжает идти в очень непростых. В жизни одного человека так много непростых событий, которые происходят. Просто непонятно, как он все это смог взять и использовать для позитивной темы. И просто в двух словах хочу сказать, что мальчик Арли, когда был маленьким мальчиком, он заболел полиомиелитом, он был в смертельном состоянии, с которого Барух Ашем он вышел, потом он находился много лет парализованным, его мама смогла выучить физиотерапию и спасти его, растирая ему все кости, поставить на ноги. Это был потрясающий труд. Потом оказалось, что когда он начал уже ходить и двигаться, то все увидели другую проблему, что этот мальчик очень сильно заикается. Он перед тем, как он заболел, он потерпел сильную страх, травму. Он, трактор приехал в деревню, над его головой промчался. И вот он от этого страха, ужаса, он перестал разговаривать, но был таким маленьким, а сразу после этого он заболел. И некому, и всем было только главное его вылечить, поставить на ноги, вначале спасти жизнь, потом вставить на ноги. А когда он уже наконец-то более-менее жил обычной жизнью, более-менее с большими, с разными-разными сложностями, вдруг оказалось, что он просто не может ни с кем общаться, ни со сверстниками, ни с друзьями. Вся его жизнь, он просто находится в тишине. И вот начинается второй этап его жизни, который называется, чтобы он научился разговаривать. Это было сложнее, чем научиться ходить. И он смог это сделать в возрасте 18 лет. Он научился, он начал, победил себя с большим вкладом, победил в себе вот это чувство, и он начал разговаривать, начал общаться, и все больше и больше и больше. В его жизни, уже будучи взрослым человеком, у него было, он потерял маленькую дочку, потерял сына. Он 3 раза был онкологически болен в очень тяжелом состоянии. Один раз это было операция, несколько десятков операций, которые нужно было пройти. И он все, каждую вещь в его жизни он принимал, и как можно, что из этого можно выучить, что с этим можно дать другим людям, как я могу, что с этим можно сделать дальше. Я лично, для меня он так, пример жизни, и в моей личной жизни его история, одна из его историй, она мне лично послужила очень сильной таким опорой. И у него, он давал лекцию, я была на его лекциях, и вот он рассказывает такую историю, я хочу вам ее рассказать. История потрясающая. Он ехал ему надо было ехать на самолете в Мексику, чтобы участвовать на свадьбе своего, даже не своего ученика, а человека, который всего лишь он дал ему браху, и что он попросил его браху, чтобы жениться, и тот человек сказал, дайте мне браху, что я в следующем году женюсь. А он сказал, почему в следующем, то может уже в этом году. Пока вернулся Раф Паргали домой из Мексики, тот человек уже нашел себе невесту и позвал его на свадьбу. А так как когда они находились там, он сказал, а если я женюсь, вы приедете на свадьбу, то жена Раф Паргали, которая находилась возле него, сказала, Байзрат Ашем, и это Байзрат Ашем им хорошо припомнили. И вот Раф Паргали должен лететь в Мексику на свадьбу, которая полететь в Мексику на свадьбу, это очень-очень непростое задание, потому что Израиль и Мексика находятся далеко друг от друга, и надо лететь через Америку, надо лететь с отдыхом посередине. И вот в этой истории есть еще другая история, когда он заказал себе билет полететь в Мексику, он заказал совершенно случайно через Нью-Джерси, через Лос-Анджелес, было совершенно все в долгах лететь, через Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Нью-Йорк или еще другую страну. И он заказал через Лос-Анджелес, и когда уже билет у него лежал в кармане, ему позвонили из Лос-Анджелеса, его знакомая семья, и рассказали чудесную историю, что человек, который лежал дома больной онкологически, никуда не хотел выходить, и никого не хотел себя пускать. И когда Раф Маргали находился в Лос-Анджелесе, он к нему пришел и подбодрил, и посидел возле него, и в результате этой встречи тот человек решил, что надо вставать, не надо закрываться, надо общаться. И он смог вести более-менее образ общения с другими людьми, вернулся в общину, вернулся в семью. И Барух Ашем, тот человек выздоровел, прошло пару лет, он выздоровел, и вот все анализы оказались чистыми, они хотят сделать огромную благодарственную трапезу и хотят узнать всего лишь, может быть, есть такая возможность, что Раф Маргалит пойдет на эту благодарственную трапезу. Он сказал, а когда вы хотите, они говорят как раз дату, когда он находится так и так в Лос-Анджелесе. И вот он, не покупая билета, у него билет уже лежал на ту дату. И это как предисловие к истории. И сейчас начинается сама история. Раф Маргалит летит в самолете. Он в самолете провел очень много часть своей жизни. Ему совершенно нету такого радости, азарта, что вот зашел в самолет, и как все интересно. Для него самолет — это буквально средство передвижения. Это не как там мы, которые не летаем, мы получаем там, например, удобный стул, неудобный стул. Для него самолет — это только вот долететь и выйти из самолета. И вот он садится в самолет, он уже знает все это наизусть, процедуру, он знает, они готовятся ко сну, к длинный сон, они должны приземлиться в 6-7 утра, получить завтрак, в 6 проснуться, получить легкий завтрак, и потом идти на мягкую посадку. И потом он должен показаться в Лос-Анджелесе, отдохнуть, на следующий день дать поучаствовать в этой благодарственной трапезе, еще отдохнуть в гостинице или у кого-то в гостях, а потом продолжать свой полет в Мексику. И вот Рав Маргарит привычный, очень привычно снимает себя туфли, одевает, снимает очки, кладет их в футляр и пытается разложиться, чтобы заснуть, потому что перед ним ночь, которую жалко терять для того, чтобы смотреть в темные окна, их стоит отдохнуть. И вот он спит, и постепенно весь самолет начинает немножечко заходить в сон, темно в самолете, и вдруг еще не совсем расцвело, вдруг только начинается рассвет, то еще не должны просыпаться, вдруг начинается какой-то истошный крик, который переходит из заднего части самолета вперед и вперед и вперед, и этот крик, и что кричат? Пожар, огонь. Постепенно вся вот цепная реакция, все начинают просыпаться, и все начинают в один момент соображать, что пожар, пожаром, ну где они находятся в самолете. Находиться при пожаре это страшно, но находиться, но когда пожар в самолете, это что-то невозможно себе даже представить. Начинается истошный крик, все начинают кричать, все начинают визжать, все начинают, паника страшнейшая, кто в этой панике плачет, кто обвиняет кого-то, кто муж на жену, жена на мужа, почему мы сели на этот рейс, кто-то пытается писать завещание, люди начинают просто паниковать и все кричать, включается микрофон и говорят, диспетчер говорит, командир корабля, он говорит, пожалуйста, все пассажиры сядьте, везем на срочную аварийную посадку, вы должны привязаться, положить голову на колени и положить руки на голову, опустить голову на колени, и в такой позе вы должны находиться до посадки. У нас один двигатель сгорел, но вы не беспокойтесь, у нас есть другой двигатель в самолете, на котором мы летим, мы идем на срочную посадку. Когда мы приземлимся, то надо будет в течение нескольких секунд покинуть самолет, откроются запасные двери, аварийные двери, откроются, выпадут аварийные надувные горки, и надо мгновенно не бросить, не искать свои вещи, а бросить этот самолет и отдаляться в том направлении, куда вам покажут. Когда люди это слышат, каким бы спокойным голосом диспетчер, это командир, не пытался сказать, все начинают еще больше орать, начинают визжать. И вот состояние, что самолет летит вокруг дым. Он летит одним двигателем, это типа одним крылом. И все орут, и все кричат. Страх ужасный, самолет огромный Боинг. И вот Рав Маргарит говорит, что вот он сидит в таком состоянии, голова прижата к коленям. И вот он думает, а внутри него все кричит, потому что вокруг все кричит. И вот он говорит, это не может быть так, что я тут нахожусь просто так. Что, неужели я тут могу для того, чтобы сидеть и кричать, и от страха смерти я тоже нахожусь. Что я тоже что-то сделаю? Что я могу делать в такой ситуации? Что я могу сделать в этой ситуации? Он задает себе вопрос, буквально то, что мы хотим научиться, тоже задавать себе, только не в таких страшных ситуациях. И он начинает, это называется, начать думать конкретно, начать думать, не прожевывать, как это произошло, и искать виновных, и что же будет, а вопрос конкретный, что же делать? У меня есть задача, я хочу ее решить. Когда человек начинает думать, он знает, на эту тему, он как будто выходит из своей коробки, он выходит из квадратного состояния, у него вдруг появляются идеи. Как только он начал про это думать, у него вдруг возникла идея, а он даже не успел ее обработать, он понял, что надо действовать мгновенно. Он просто встал и босиком, без туфлей, пошел вперед к стулу, где сидела стюардесса. Стюардесса только увидела, она закричала, быстро сесть, все должны сидеть. Самолет, поймите, что самолет, он летит с прыжками и с криками. И он говорит, стюардессе, я прошу, можете дать мне микрофон, я хочу тут сказать что-то нашему дорогому коллективу пассажиров. Он сказал это таким спокойным тоном, как будто он прямо пришел на вечер, который организован для всех пассажиров. Стюардесса сказала, нет, ты не можешь тут стоять. Он говорит, давай с тобой поменяемся местами, садитесь, пожалуйста, на мое место, а я сяду на ваш откидной стул. Мне главное, чтобы у меня был микрофон. Стюардесса просто как птичка быстро улетела на его место, потому что тот откидной стул был очень-очень удобен. И стюардесса при всех, конечно, при всех упражнениях, что они проходили, она была белая, ей было страшно, хотя она была человеком из коллектива, экипажа самолета, но для нее это было не такое ощущение, что это было первое и страшное событие в ее жизни. Она очень было страшно находиться, хотя ей надо было улыбаться и показывать всем свободное, приятное лицо с улыбкой, что все хорошо, все замечательно. И вот она быстро садится в его стул, а он садится на ее откидной стульчик, берет микрофон и совершенно спокойнейшим тоном. Как будто он просто себе представил, как будто он стоит в лекционном зале, и перед ним находится только немножко в другой позе все сидят, и немножко в другом расположении, что находится четыре отсека так перед ним, глубже, вперед самолета. И вот он, все кричат, все орут. И вот он берет микрофон и громко говорит: дорогие пассажиры, меня зовут Арон Маргалит, я точно так же, как и вы, тоже нахожусь пассажиром в этом самолете. Я хочу вам сказать несколько слов. Когда люди услышали этот голос, у них чего-то в них, что-то уши немножко открылись. И вот он продолжает свою тему. Он говорит: я хочу вам сказать, у нас есть замечательный экипаж. Я вижу, что тут весь экипаж прекрасно подготовлен и знает свою работу. Наш командир корабля, пилот, они точно очень хорошо ведут самолет. И они знают прекрасно, как сделать аварийную посадку. И они смогут посадить самолет как нужно. Мы можем все помочь им. Чем мы можем помочь им? Двумя вещами. Первое. Перестать паниковать. Не кричать. Вторая, обратиться к Всевышнему, чтобы он помог нашему экипажу сделать свое действие самым быстрым и лучшим образом. И вот он начинает говорить псуким, шма Исраэли, псуким, и чтобы все вокруг него, все начинают повторять. И как ни странно, все люди, все, может быть, были те, которые молчали, но крик прекратился, паника прекратилась. Все продолжали лежать в той же позе, головами книзу. И руки держат голову кверху. И он тоже. И вот он из такой позы, пытаясь одной рукой держать микрофон, он говорит псуким, и все повторяют. Когда они сказали, закончили говорить Шма Исраэль, когда они закончили говорить Ашем у Элуким, семь раз они сказали, это было как то, что говорят после Йом-Кипура, Ашем у Элуким, сказали седьмой раз, семь раз, и когда было сказано седьмой раз, самолет сделал свою посадку очень-очень неаккуратную, но аккуратную. Никто не пострадал. Но это было чувствовалось, насколько непросто сажать корабль, который летит, самолет, который летит одним всего лишь двигателем, когда изначально должно быть два двигателя. Самолет сел благополучно. И они все мгновенно выскочили, убежали, и Баруха Шем благополучно, каждый из них добрался до своего места. Потом к рав Маргариту подходили, брали у него интервью, кто он, какой рав, откуда он появился там. Не могли понять, что он просто был тоже такой же пассажир, как и все остальные. И вот я даю этот пример, потому что сама по себе история очень красивая, и можно ее взять дальше, на наши мелочные вещи, не надо доходить до них, чтобы ни у кого не было никаких событий, чтобы не было каких-то тяжелых происшествий. Но в нашей жизни часто бывают вещи, которые нас немножечко заставляют, мы как будто бы парализованы внутри нашего эго, моего я. Мы находимся внутри этого, эта парализованность, мы не делаем то, что нужно делать. Мы только ходим и внутри себя сверлим самих себя, сверлим других людей вокруг нас. Или же мы начинаем настолько переживать, что мы от ощущения, что мы очень чувствительные и неэгоистичные люди, и тем самым не замечаем, что мы лишаем других людей того, что, в принципе, от нас ожидается, и то, что мы должны им дать. Вот вам пример, что же можно сделать, как можно взять, направить свои мысли в задание, что я могу сделать в этой ситуации. Когда человек начинает так думать, он находит решение. Тут нету, никаких рецептов нету. Эти рецепты находятся внутри нас, и они не ограничены, их очень много. Но главное научиться взять и подняться над этим всем. И когда после этого мы это делаем, мы действительно, что мы делаем, мы остаемся внутри своего «я». Только мое «я» сейчас начинает работать в сторону совести, в сторону моя совесть. И то, что и то неудобство, которое так важно человеку, оно вдруг становится уже не неудобным. И рав Маргалит сидел в своей очень неудобной позе, в очень неудобном стуле, в очень неудобном состоянии, без очков, без туфлей. И все находились в ужасном неудобном состоянии. Но он себя чувствовал совсем в другом, в очень удобном месте, потому что он знал, что морально он делает что-то, что он может сделать. Это неудобство, оно уже было не имело никакой цены. Я вам желаю много счастья, я вам желаю много, чтобы научиться действовать не из-за неприятностей, а в хороших ситуациях, только маленькие, там и самые небольшие задания, которые там немножечко на голову падают, чтобы мы через них научились делать какие-то шаги, и чтобы не надо было нам тяжелых, сложных, многоэтапных заданий получать от Всевышнего, чтобы мы научились уже все это было отработано на мелочах, и чтобы мы смогли взять внутри себя, сделать на самом деле ощущение, что мы сделали что-то, что и нас удовлетворяет, и удовлетворяет людей вокруг нас, и благоприятно, благородно Всевышнему. Спасибо большое. У нас есть несколько минут на вопросы.
Амин. Спасибо вам большое, Рабани Лия. Женщины, если у вас есть вопросы, вот, во-первых, Рина благодарит и взаимно вам тоже, да, желает взаимно все. Как говорится, тот, кто благословляет, тот получает благословение в ответ.
Амин.
Вот, спасибо вам большое. Если есть у кого-то вопросы, то чат открыт, вы можете написать. Я сейчас проверяю, если есть у меня сообщение в WhatsApp. Нет, пока только благодарности. Видимо, ваш рассказ, он был настолько потрясающий, что у женщин перебило дыхание, все сидят и переваривают, какие вопросы можно задать. Вот кто-то тянет руку сейчас. Наоми, давайте попробуем, зададим вопрос. Нет, Наоми не хочет задавать вопрос. Видимо, случайно нажала она на руку. Спасибо вам большое за поддержку.
Я надеюсь, что вы сможете взять это в обычную повседневную жизнь, это в те постоянные трения, в которых мы живем, и внутри этого дать этому огласку этой идеи и найти в себе это направление и идти по нему. Спасибо большое вам, спасибо большое организаторам, спасибо большое Мириам.
Спасибо. Сейчас, секундочку, попробую Наоми. Все-таки вот она поднимает руку. Наоми, говорите.
Да, вы сейчас меня слышите?
Да.
Вот теперь я могу говорить. Я хотела поблагодарить большое спасибо Рабанит за такую замечательную лекцию. И я хотела сказать, что я как раз читаю сейчас книгу про раввина Маргалит. И хотела сказать, что мы добавим это. У нас есть такая традиция в шаббат делиться хашгаха пратис. Вот я поделюсь такой замечательной историей, которая была не в книге, которую я сегодня услышала. И также вот такой урок жизненный, важный в любое время, особенно сейчас. И про вот это совпадение.
Да, так.
Моего чтения книги и вот ваши лекции.
А на каком языке вы читаете книгу?
На английском.
На английском. Да, эта книжка переведена, мне кажется, на 7 языков, но на русский, к сожалению, нету. Если кто-то хочет из вас знает языки, то книжка называется «Я буду ходить». Да? На английском называется
«I will live». Это как
«Я буду ходить», она переживается. Как она называется?
Нет, она называется по-английски, это звучит «As long as I live». А если перевести на русский, то это «Столько все время, пока я живу».
Да, ну, значит, в каждом языке, потому что я видела «I walk» было написано. Была, на иврите она звучит «Я буду ходить», «Эт халех», «Я пройду».
Ага. Вот у меня здесь, да, написано «Эт халех», к сожалению, мой иврит в таком патетическом находится.
Да, но эта книжка, понятно, что она переведена, мне кажется, на самые основные, на 6 или 7 языков.
Да, книжка потрясающая. И ваша лекция тоже. Спасибо вам большое.
Да, ну я это слышала от него лично. Это, может быть, в какой-то его следующей книжке будет написана эта история, которая уже в книжку не... Это более впечатлительно было слышать от него, как человек, который мы живем на его книжке, и видеть его, как он ходит, и как он разговаривает. Он, в принципе, всю жизнь свою сейчас он ходит и разговаривает. И с большими разговаривает, Баруха Шем, без сложности, но ходит и двигается. Этого не видно, но он при каждом движении ему нужно сделать много работы. У него плечевой пояс неработающий, руки не поднимаются выше, и он делает практически все действия, которые возможно сделать, но с большой работой и никогда не жалуется. И никогда не показывает другим, чтобы на него его жалели, что-то из него. Он не инвалид. Он человек, у него есть инвалидность, но он не инвалид.
Я помню, у него в книге есть такая история, где он, когда они поженились, он поженился, они были молодые, он, по-моему, его жена любила, чтобы он делал что-то там по дому, она его просила, и он все это делал, и она всю жизнь не знала, что он не может поднять руки выше головы.
Он рассказывал, что его жена захотела, чтобы у них были панели, висели под карнизы, между потолком и стенками. И он, и он сказал, что зачем звать мастера, я сам повешу, я что, инвалид. И вот, чтобы подняться на такую высоту, он принес из синагоги несколько столов и поставил железные столы один на другой, и с лестницы и залезал на самый верх и ложился в лежащее положение, потому что только лежа, не поднимая плечи выше, он мог сверлить. И гвоздиками держать гвоздики, и молоточек, и прибивать эти карнизы. И за каждым карнизом надо было новым спускаться, все это сооружение передвигать, снова подниматься наверх и ложиться. И вот так вот медленно-медленно он повесил и все карнизики красивые, которые, да, чтобы жена была довольна, но главное, что он от этого был доволен больше всех, потому что он это сделал сам. Не каждый человек такой способен, не каждый человек может делать такая сила воли, столько вклада. Просто, да, как говорится, человек, вот, жизнь непростая, и он с этим живет, и не унывает, и да. Руха Шем его, у него вся его жизнь, она бесконечные уроки жизни. Я очень часто пользуюсь вещами, но вот эта история, которая как раз касается нас лично сейчас. Спасибо большое вам, дорогие спасибо женщины, большое. Спасибо большое, Наоми.
Спасибо вам большое, Рабанит, действительно. Да. Спасибо, Наоми. Спасибо за то, что вы откликнулись. Действительно, в трудных ситуациях, наверное, очень, очень здорово поддерживать. И про эти дикие, если прочитать. Даже если они полностью здоровые, то не знаю, кого как, а меня они всегда поддерживают. Когда читаешь о тех подвигах, на которые они были способны. Даже элементарно тот самый бестселлер «Толдот Ру», да, «Чтобы ты остался евреем» Рава Зильбера «Зацаль». Это книжка, по-моему, которая способна разбудить любое сердце, самое растопить, самое заледеневшее сердце.
Да, у нас есть очень много есть людей, книг, которые я лично представляю, у меня книга про Бати Барка «Звезды в ночи», про ее маму, какая у нее была жизнь непростая, и как она с верой шла вперед, и истории из жизни, все для босса. Есть очень много книг, где разные именно через эти истории они проходят, очень сильно могут найти, можно найти огласку нашей жизни в историях других людей, которые прошли. Но самое, я хочу сказать, книжками вокруг нас живут люди, которые гораздо более героические, чем книги. И я столько встречаю людей, которых их каждодневная жизнь, она, может быть, не такие красивые, красочные истории, но мы все находимся, мы все пишем книгу нашей жизни. Мы всем. Книга в наших... Спасибо. Книга наша, да? И это мы, как мы проживем, так это будет написано. Я вам желаю, чтобы мы прожили красочно, радостно и с большой зарядом веры.